Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем информационный эфир на «Радио Спутник». Студия обозревателя Мария Меркулова, Алексей Тимофеев. Маша, еще раз привет.
И еще раз привет, Леша.
Белоруссия и Латвия взаимно высылают послов и дипломатов.
Да.
Поводом стала замена государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге бело-красно-белым полотнищем.
Да, вот такая вот история. Но это уже стало очередным шагом и очередным витком в том конфликте, который разворачивается.
Я просто добавлю, что российский флаг тоже сняли и повесили нейтральный.
Да, вот. Но пока между Россией и Латвией по этому поводу взаимных каких-то дипломатических высылок, к счастью, нет, а вот между Белоруссией и Латвией есть. Послу Латвии предложили покинуть Беларусь в течение суток, 24 часа ему на это дано, а всему дипломатическому административно-техническому составу дали на это 48 часов. Ну, это... Два сотрудника еще посольства страны высылаются. Должен остаться один человек для ухода за зданием. Вот таковы условия. Ну и в Минске, конечно, готовы к симметричному ответу Риги, как Минск и заявил. Ну а МИД Балтийской Республики тоже, в общем, не заставился долго ждать. Страна высылает посла Беларуси, дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска. Ну, кстати, что касается... Все началось же с самолета, с вот того самого борта, с того рейса ирландской авиакомпании Ryanair, которая экстренно села в Минском аэропорту накануне из-за сообщения о минировании и дальнейшего задержания Романа Протасевича, основателя телеграм-канала Нехта. И вот теперь... разворачивается уже вот в таком ключе вся эта история.
Да, к нашему разговору присоединяется директор Центра общественного информационного сотрудничества Европы Эдуард Попов. Эдуард Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер.
Эдуард Анатольевич, в дальнейшем куда еще может, в какие сферы дальше распространиться вот этот конфликт? Ну, это уже можно назвать, наверное, конфликтом, потому что это так и есть. Ну, по крайней мере, политико-дипломатический.
Да, это конфликт, действительно, можно сказать даже, это дипломатическая война. А что касается вашего вопроса, это будет зависеть не от Балтийских тигров, не от Литвы и даже не от Польши, а будет зависеть от состояния двусторонних отношений между США и Белоруссией. Внешнюю политику Республики Беларусь возглавляет Владимир Макей, который является человеком, вхожим в самые высокие кабинеты западных политических лидеров. Поэтому не Латвия будет определять, что будет завтра во взаимоотношениях Белоруссии с Евросоюзом.
Знаете, вот рассматриваются две версии в общественном дискурсе. Первая – это, ну, собственно, бомба, угроза взрыва лайнера солдатами Хамас. Вторая – некая политическая мотивация. Вот если рассматривать вторую версию, политическую мотивацию, на ваш взгляд, ну, скажем так, политические бонусы для Беларуси равнозначны с, ну, вот, собственно, с...
текущим и потенциальным убытком, потерям.
Да, с приобретениями и потерями. То есть, с одной стороны, понятно, что это демонстрация силы и готовности идти до конца. Об этом говорят сейчас многие эксперты со стороны Александра Григорьевича Лукашенко. Значит, это работает и на внутреннюю аудиторию, и на внешнюю. Да, он это демонстрирует. И, собственно, бывший главред Нехты, в отношении которого заведены уголовные дела, и который, повторюсь, неоднократно, он сам там признавался в фейках, фальсификации, и так далее, и тому подобное. Вот с одной стороны его задержание и возможный суд над ним, а с другой стороны те политические последствия, которые могут быть для Беларуси. Включая, вот у нас есть, да, история. Это Великобритания уже там отказывается.
Да, уже отказалась принимать самолеты белорусские. Ну, Белавия уже запрещает это. И, соответственно, Вышеградская группа говорит, что будет добиваться этого для чуть ли не всех стран Евросоюза.
Фон дер Ляйен говорит о том, что 3 миллиарда евро останутся замороженным, которые там Евросоюз выделял Беларусь. Вот если их сравнивать, насколько равнозначные?
Взвесим.
Я понял. Опять же повторюсь, вопрос будущего Беларуси, восприятие западных политических лидеров и кругов решается не в Балтии, не в Польше и даже не в Лондоне, а решается в Вашингтоне. Я склонен считать, что, скорее всего, никаких резких последствий для режима Александра Григорьевича вот этот инцидент не приобретет. Это будут какие-то ритуальные камлания, какие-то ограниченные по масштабам санкции, и все. Конечно, это один из двух вариантов, или даже один из нескольких. Но мне кажется, он наиболее вероятен. Я могу сказать следующее. Уже давненько, уже даже не в этом году, а в прошлом, Запад, я имею в виду Запад, те, кто являются лидером западного мира, Вашингтон и крупные европейские державы, начали тихо сливать протест. Я имею в виду вот тот протест, который курируется из-за рубежа. И западному миру выгоднее дружить, пусть неофициально, кулуарно, с режимом Лукашенко. Поэтому я не предполагаю, что основным вариантом дальнейшего развития событий станут санкционные какие-то ограничения, политика санкций против официального Минска.
Ну, то есть на запрете полетов все, ну, хотя это вообще-то тоже так-то немало.
Совсем немало.
Совсем немало.
Совсем немало, но, повторюсь, я не вижу в качестве основного тренда дальнейшего развития событий какую-то войну дипломатическую, холодную войну против Лукашенко. Потому что Лукашенко и министр иностранных дел Владимир Макей выгоден Западу как партнеры куда более серьезные, чем Тихановская или какой-то Протасевич, лидер, главный редактор «Нехты».
Вот когда некоторые там из комментаторов, в том числе российских политических комментаторов, политических экспертов, говорят про блестящую операцию спецслужб, в качестве такого тезиса, аргумента они произносят следующие слова. Значит, это демонстрация суверенности. Вот это демонстрация суверенности со стороны Лукашенко. Вот, значит, как захоти, вот есть, ну, условно, враг государства, да? И вот, значит, несмотря ни на что, взял его, значит, и закрыл. Вот, молодец. То есть это демонстрация самостоятельности.
Но мы должны еще раз вспомнить, обязательно это тоже и напомнить, и проговорить, что вообще-то вот эти все истории с самолетами... Это...
Не является... То есть в Минский кейс не является прецедентным в данном случае. Были, мы уже говорили сегодня просто тысячу раз, и Киев, и Вена, и Анкара, и Соединенные Штаты Америки. Таких случаев, ну, там, пятерку мы можем насчитать смело. Но вот когда вы говорите просто, что все равно так или иначе и Макей, и Лукашенко, то есть политические власти, политический Минск в каком-то смысле выгоден для Соединенных Штатов. Вот эта демонстрация самостоятельности, как будет воспринята теми же вот кураторами, о которых вы говорите, там, Вашингтон, Лондон и так далее.
Простите, а что произошло? Что белорусский КГБ арестовал гражданина США, сенатора, конгрессмена? Это, извините, дело холопов. Паны дерутся, у холопов чубы трещат. Вторая пословица. Угу. Так вот, людям, которые восхищаются суверенностью белорусской политики, я напомню, что не так давно этот белорусский суверенный режим арестовал 33 гражданина России, знаменитое дело Вагнеровцев. И тогда эти люди не восхищались суверенностью белорусского режима, который откровенно прогибался перед Украиной и перед Западом. Поэтому то, что произошло, как бы не относиться к Протасевичу, это марионетка, это пешка, это агент спецслужб западных. Но это иначе, чем политическим пиратством, не назовешь. Угу.
Ну вот это ваша точка зрения.
Хорошо.
Да.
Есть мы еще одна новость. Давайте мы коротко прервемся, ну, чтобы перебиться, да. Отделить одну новость от другой, пожалуйста. Российские и американские президенты Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в швейцарской Женеве. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.
Да, ты знаешь, такое ощущение, Леш, складывается, что вот настолько внимание приковано к этому вопросу, где же они могут встретиться, как будто все сидят на чемоданах, и вот сейчас, как только скажут, все подрываются, просто несутся в аэропорт, на самолет, да. И, в общем, выезжают.
Занимать лучшие места.
Да, на место занимать лучшие места. Ну, может, оно так и есть у кого-то. Ладно, не буду по этому поводу дальше строить теории. Вот, да, такая информация имеется. И, кроме того, также уже есть сообщение от российских некоторых источников тоже на этот счет. В частности, вот со встречи секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, который в Женеве пообщался с помощником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном. И в официальном заявлении по этой встрече с российской стороной фигурирует вот такой пассаж. Состоявшаяся встреча стала важным этапом на пути подготовки планируемого российско-американского саммита, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно. Некоторые СМИ уже пишут о том, что вот Москва официально подтвердила, официально согласилась, что этот саммит будет. Но на взгляд Эдуарда Анатольевича, насколько действительно все уже железобетонно, эта договоренность, она выглядит в ваших глазах?
На мой взгляд, президент России Владимир Владимирович Путин не бросает никогда слов на ветер. Если заговорили о предстоящей встрече, то близко к 100%, что она состоится действительно вот в указанном месте. Австрия почти идеально подходит для такого рода саммита, переговоров с глазу на глаз.
Нет, но сейчас речь идет о Швейцарии. И может быть, я что-то пропустил. Но, по-моему, да. Президент лично еще ничего не говорил и ничего не обещал. Может быть, я просто что-то упустил. Разве что-то он сказал,
Возможно, я тоже что-то упустил, поэтому, повторюсь, рассматривалась Австрия, рассматривалась изначально Швейцария. Давайте дождемся тогда. Я думаю, эта новость уже появилась. Я приношу извинения за поспешность. Угу. Поэтому, как только появится официальная реакция будет озвучена Дмитрием Песковым, тогда можно сказать, что встреча будет. Но пока наша сторона, я думаю, меньше заинтересована в этой встрече и будет выжидать, будет выжидать таких настойчивых.
Некоторые СМИ даже уже называют предположительные сроки по поводу ближайших 2 недель. Но это все, опять-таки, вилами по воде. Вообще место играет большую роль, на ваш взгляд, Эдуард Анатольевич?
Безусловно. Угу. Безусловно, и психологически влияет, и, извините, с точки зрения безопасности. Почему президент России настойчиво отказывался от приглашения предшествующих глав Белого дома на территорию Соединенных Штатов. Извините, это дело безопасности. Не только одного человека, всей страны. Потому что американцы ведут себя как ковбои в салуне из вестерна. Доверять им нельзя.
Спасибо большое. Благодарим вас за комментарий. Директор Центра общественного информационного сотрудничества Европы Эдуард Попов был с нами на прямой связи. На Мальте достигли коллективного иммунитета к коронавирусу. Уже к концу рабочего дня язык заплеток языкается. На Мальте достигли коллективного иммунитета к коронавирусу. Там 42% населения вакцинировано.
Да, сообщается, что 42% вакцинированы. Вообще-то говорилось, что для достижения коллективного иммунитета нужно 60-70%. Вообще-то, это в целом, да, такие цифры обычно. Но ждут, что к понедельнику 70% населения страны будут привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. И заявление по поводу коллективного иммунитета сделал министр здравоохранения Мальты, Крис Ферн. Его вот и цитируем мы в том числе. Сегодня мы достигли коллективного иммунитета. Вакцина – это оружие против вируса. Да, вот так он сообщил. До этого, кстати, были сообщения про Сан-Марино, про Республику Сан-Марино, где победили ковид, но там его победили спутником Ви, российским. И там даже решили, что чтобы дальше-то не пойти и дальше бы не организовать еще дополнительно туризм вакцинный в республику для того, чтобы...
500 тысяч человек население, 502 653 Мальта. Человека было в Мальте, да, в 2019 году. Но...
Да, используются там 4 вакцины, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson вот на Мальте. Ну, мы Мальту можем что-то поздравить.
Поздравляем.
Если уж это все сложилось и случилось наконец-то. Они ждут еще и будут облегчать, естественно, режим ослабляется. Начиная с июля ношение масок на улице будет необязательным для тех, кто прошел полную вакцинацию, то бишь сделал обе прививки. И дальше уже тоже планируют смягчение ограничений, если будет низкое количество заболеваний. Ну, то есть не так, что все сразу все снимают и открывают, а будут постепенно наблюдать.
Еще, знаешь, я подумал, что вот 42% населения, ведь это без учета переболевших. То есть 42 плюс переболевших, может быть, уже 60,
но про которые обеспечивают. Министр вот говорил про то, что 70 те самые процентов заветные будут к понедельнику.
Ну, пожелаем Мальте, Мальте удачи. Турция впервые продаст беспилотники стране блока НАТО. Польша намерена закупить 24 аппарата «Байрактар».
Да, и в Турции гордятся этим событием. Реджеп Тайп Эрдоган на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой заявил вот по итогам, что Турция входит в число 3-4 стран мира, которые производят лучшие беспилотники. Гордится Турция тем, что делится этим опытом и возможностями с союзником по НАТО, с Польшей. И он отдельно это подчеркнул, что вот впервые в истории подписали договор, Турция имеется в виду, впервые в истории, по которому республика осуществит продажу БПЛА стране, входящей в НАТО. Но вот насколько это важное событие, какие перспективы это открывает перед Турцией, на эти вопросы нам ответил политолог и журналист Юрий Светов.
У Турции появилась возможность продемонстрировать, что могут эти беспилотники делать в условиях реального военного конфликта. То есть это столкновение Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха. Перспективы у турок существуют до тех пор, пока они не столкнутся с тем, что покусятся на те рынки, где превалируют американские оружейные компании. Американцы этого терпеть не могут и тут же с ними сразу разберутся по-серьезному. А так будут пытаться стать поставщиками для других стран. Следом за Польшей наши могучие армии из Прибалтики могут захотеть, допустим, обзавестись этими беспилотниками, хотя у них денег вроде нет, ну, мало ли, кто-то даст.
Ну, то есть, да, получается, что Турция нашла определенную нишу в смысле вооружений.
Да, я бы тоже, конечно, мы
делать
все...
на нее ставку. Да,
да, мы все прекрасно понимаем, что таким, вот как бы это цинично не звучало, я просто, собственно, и на этот цинизм и хотел обратить внимание, как бы это там цинично не звучало, но война, которая была в прошлом году между Азербайджаном и Армении, это, собственно, такой рекламный ролик для турецких беспилотников. Потому что мы все, мы даже обыватели, уж не говоря там о каких-то политических лидерах, могли видеть эту картинку в интернете, понимаешь, как они бьют, как они выслеживают и так далее.
Да,
и тому подобное. И это в каком-то смысле ужасно, ведь правда, да?
Конечно.
Да, вот когда в рамках войны и в рамках гибели людей, ну вот, оружие действительно приобретает такую большую популярность. А с 18-й стороны,
хотя
ну
все
а
говорят
чего?
Всегда, знаешь, тоже, что оно нужно прежде всего для предотвращения нападений, что нужно для обороны, но все качества демонстрируются исключительно в боевых условиях, само собой, и интерес к этим вооружениям тоже приходит только тогда, когда вот такие объекты вооружений, какие-то варианты, они...
Ну, война, с другой стороны, понятно, вооружение, это всегда...
Ну да, это мы философию уже немножечко ударились.
Но это действительно заслужит такого внимания. Почему? Потому что раньше эффективность того или иного оружия, это была некая закрытая строка в досье, которая попадает к определенным людям, там, руководителям военных ведомств и так далее и тому подобное. А теперь мы все просто можем в интернете две кнопки нажать и увидеть эффективность, которая измеряется на самом деле человеческими жертвами, да?
Да,
так что
жутко.
Жутко, совершенно верно. Ну и коротко о новостях спорта теперь, что
да,
да. Спартак
Спартак
возглавит португалец Руй Виторио. Он стал новым тренером Московского футбольного клуба. Сообщается, что новый тренер подписал контракт на 2 года.
Да, на 2 года. И он сменил немца Доминика Тедеско на этом посту. Он покинул Московский клуб по окончании сезона. И под руководством Тедеско в сезоне 2020-2021 года, кстати, «Спартак» занял 2-е место в чемпионате России, вот завоевал право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. И вообще сейчас довольно амбициозные планы у «Спартака». О них нам и о самом назначении Витория рассказал спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
Приходит новый специалист, который не работал ранее ни в России, ни в других странах бывшего Союза. Он известен в основном по работе с Бенфикой португальской. С ней добился наибольших успехов в чемпионате и в Еврокубках. При нем команда неплохо играла. Но что будет в России, сейчас можно только гадать. У «Спартака» сейчас амбициозные планы, учитывая, что в следующем году клуб отмечает 100-летие. Команда пробилась в отборочный турнир Лиги чемпионов, поэтому задачи перед Виторией стоят самые сложные. То есть уже в ближайшее время, этим летом, клуб должен с ним пройти сложнейшую квалификацию в Лиге чемпионов и выйти в группу, ну а в следующем сезоне добиться чемпионства. Я думаю, что это сделать будет очень сложно.
В целом, вот да, Артем Локалов еще отдельно заметил, что гадать и вообще гадать на судьбу «Спартака» и того, что будет у них дальше, это довольно неблагодарное дело. Но гадать, в принципе, дело неблагодарное.
Я не могу, понимаешь, эту новость как-то так объективно рассматривать, и только субъективно. Я болельщик «Спартака».
Ну вот расскажи субъективно,
значит,
тем более.
В «Спартаке», ну, действительно был кризис. Несмотря на то, что в вот прошедшем сезоне, который здесь завершился там неделю назад, «Спартак» занял 2-е место, кажется, неплохо. Но от кризиса «Спартак» не избавился. Были абсолютно провальные матчи там, с аутсайдерами, проиграть в свой день рождения, в день рождения клуба.
Ауч.
Было больновато. Ну и, в общем, неровно выступал Московский футбольный клуб на протяжении всего этого сезона. Были там хорошие отрезки, замечательные игры, но были и чудовищные поражения.
Ну, в общем, никакой стабильности нет, да?
Но в «Спартаке» вообще никогда нет стабильности.
Ну, видимо, поэтому и Артем Локалов так говорил.
И, понимаешь, выходит, что вот до тренера Тедеско, который ушел только-только, немецкого специалиста, был там Массимо Каррера, любимец болельщиков в футболке с изображением Массимо Каррера, он один из нас, там, и так далее. Он был очень харизматичен, так выглядел, по крайней мере, а результаты были так себе. Но так или иначе, сначала избавились от него, потом вот пришел Тедеско, за год он не один, он пришел еще с 2 помощниками, специалистами, которые, в общем-то, ну, наверное, ну, вот дотянули до 2-го места в рамках чемпионата. И, в общем, ну, так вот, судя по тому, что пишут и говорят болельщики, как-то они с печалью прощались с Тедеско, с ушедшим тренером. И вот действительно была интрига. Кто же придет? Наш специалист, не наш специалист и так далее. Потому что планы, как сказал нам Артем Локалов, действительно очень амбициозные на следующий год, потому что 2-е место обеспечивает квалификацию в Лиге чемпионов. То есть выступить нормально в Лиге чемпионов и выйти из группы. Это такая задача для московского клуба, которая стоит перед ним. Это действительно очень сложная задача, но она стоит. Ну и, конечно, взять золотые медали в российском чемпионате. 100 лет, знаете, такой юбилей очень серьезный. И, конечно, московский «Спартак», который одно время был всегда чемпионом. Понимаешь, «Спартак» чемпион, это было такое словосочетание устойчивое. Потом, потеряв этот титул, и вот только недавно выиграв чемпионат, сколько это, 2 года назад, собственно, да, или три года назад случилось. Конечно, болельщики ждут золотые медали чемпионата России по футболу. Конечно,
ну вот,
ждут,
кстати, и московский «Спартак» является самым популярным футбольным клубом России по версии компании «Яндекс».
Но это в этом разве были у кого-то сомнения? В общем, задача амбициозный. Не знаю, чем обоснован вот этот выбор Руи Витория. Ну, понятно, да, в Бенфике у него были неплохие результаты, но не вот те блестящие. А после Бенфики он там арабский клуб потренировал, и его оттуда вытянули в РФПЛ тренировать «Спартак», один как бы из ведущих клубов в РФПЛ. Насколько я понимаю, внутри «Спартака» там есть тоже такой конфликт. Леонида Федуна, владельца команды, и уж не помню, насколько это там, она его жена или нет, есть такая девушка Зарема, которую зовут, вот она, один из главных функционеров футбольного клуба, она была ответственна за удачные трансферы в московский клуб, и вот якобы выбор нового тренера, были такие слухи, по крайней мере, она не одобрила и даже была вынуждена там уйти из какого-то поста для того, чтобы занять другую должность. Она не ушла из клуба, но заняла менее важную должность.
Ну,
в общем,
да.
Надеемся, конечно, мы как болельщики на Руи Виторию, но ждем.
Да, и дополнительно приходит сейчас сообщение на ленту, которое мы не можем не озвучить в прямом эфире. Люфтганза объявляет о приостановке полетов в воздушном пространстве Беларуси. Вот такая есть еще информация. Но это все вот в продолжении истории с самолетом Ryanair. Да. Реакция поступает по-прежнему все новые и новые, точнее, вот европейских стран и их авиакомпаний, как выясняется.
Но премьер-министр... Разные, да, ты видишь, там мы сегодня обсуждали тоже, что Украина очень категорично высказалась полностью о запрете, а некоторые страны, значит, сократить возможность летать над Беларусью.
Такие, ну, мы будем следить за происходящим.
Да, безусловно, информировать, конечно, наших слушателей. Маша Меркулова, Алексей Тимофеев.
Спасибо.
На радио «Спутник».